представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева продолжает цикл «Любви негромкие слова».
Мы продолжаем в цикле «Любви негромкие слова» такой небольшой подцикл влияния аборта на психику женщины и семейные отношения, супружеские отношения. Мы провели одну передачу и продолжаем дальше этот непростой, но очень нужный и, к сожалению, актуальный разговор. И так были приняты еще не только социальные, но и психиатрические показатели того, чтобы прервать беременности. Но ученые, которые занимаются этой проблемой, они писали, что достаточно только обратиться к врачу и сказать, что у меня плохой сон, что у меня депрессия, что у меня амбивалентные чувства, то любовь к мужу, то к ненависть, то к ребенку и так далее. Это могло было уже в те годы быть поводом прервать беременность у женщины. Интересное такое явление, что врачи-психиатры пишут, ни одна беременность не, я ссылаюсь опять на брошюру Полтавской, влияние прерывания беременности на психику женщины. Это польский автор, врач. Психиатры пишут, что наоборот, беременность улучшает самочувствие душевной больной женщины, а не ухудшает. Что для нее это лекарство самое лучшее. В ней рождается нечто такое, что Богом заложенное. И она будет биться за эту жизнь, за этого маленького ребеночка, который зреет у ней внутри. Так вот, в свое время, работая в университете, мы изучали, брали литературу наших отечественных ученых, а потом проверяли в своем эксперименте. Мотивы сохранения беременности. Какие бывают мотивы? Вот женщина забеременела, и стоит вопрос, сохранять, не сохранять. В силу разных объективных, экономических, бытовых, психологических проблем, которые у нас возникают. Так вот, большинство, треть беременности, когда мы тоже изучали, подтвердилось исследование московских ученых, сохраняет беременность ради здоровья. Врачи советуют. Вы родите ребеночка, и что-то у вас будет лучше в здоровье. Так у меня есть девочка одна знакомая, сейчас 45. Ее маме посоветовали родить, потому что у мамы было заболевание какое-то, что онкология вроде пройдет и так далее. Мама была незрелая, она отказалась от этой девочки, нашлась другая семья, которая ее удочерила. И сейчас это счастливая, красивая мама двоих детей, наверное, теперь уже бабушка. То есть вы родите ребенка, и проблема болезни может рассосаться. То есть одна треть таких беременностей, 30%, 29%. Часть беременности сохраняет женщины, вынашивает ребенка по экономическим соображениям. Мы уже с вами говорим, это материнский капитал, можно приобрести жилье, это может быть попасть в семью обеспеченную, это Золушка мечтает попасть в золотую клетку или во дворец, где будет ей все хорошо, и она компенсирует свое не очень богатое впечатлениями и явствами детства. Значит, есть такой мотив. Есть такой мотив, когда положить крест, точку над своей бурной молодостью, которая раньше была, и вот начать такую благовидную жизнь сейчас. Но последствия этого будет. И я вас отсылаю к фильму Валентины Матвеевой «Кто качает колыбель». И там выступают ученые, Горяев, академик, автор теории волновой генетики. Суть такова в том, что клеточки, которые несут информацию от всех партнеров, половых партнеров, и они находятся в репродуктивной системе женщины. Явление телегония, так называемое, да? И есть пословица «не в мать, не в отца, в проезжего молодца». Часто женщина может скрывать. Есть такие женщины, которые ко мне приходили на консультацию. Так вот, явление телегонии. И каждая клеточка, которая у нас находится у женщин в репродуктивной системе, она излучает ту информацию в ДНК, которую получила от партнеров. И получается, мы сейчас посмотрим, какие тяжелые аномалии у детей. Если мы читаем Библию, там просто был сухорукий, слепой, и женщина кровоточивая, у которой там была, репродуктивная была, миома, может быть, или еще заболевание, опухоль доброкачественная. И все. А сейчас сочетанные аномалии. Ребенок задержка психического развития, еще церебральный паралич, или еще там какие-то, там целый букет заболеваний. Никого не обвиняй, давайте размышлять. Надо восстановить родословную, чтобы ответить на вопрос, откуда. И я вспоминаю случаи. Станица Курчанская, на Таманском полуострове на Кубани. Я приезжаю туда в церковь Казанской иконы Божией Матери. Это не церковь, это просто деревенский дом, который был оборудован под церковь. Там такие дребезжащие голосами поют на клиросе, но очень мило это звучит все, по-народному, по-простецкому, и сердце откликается. И там очень тяжело, глубоко умственно отсталый мальчик. Он бегает по этому храму, бабушка его одергивает и так далее, и так далее. Потом я маму увидела этого мальчика. А мне местные женщины говорят: эта бабушка, отец заставлял, дед этого ребенка заставлял бабушку, когда они были молодые, делать аборты. И одного ребенка она сохранила, свою дочку. От этой дочки родился очень тяжелый инвалид ребенок. Все грехи, все боли убитых братьев и сестер он взял на себя. Это мученик ребенок. Но за грехи родителей. Часто иногда Господь показывает это явно. Так вот. Женщина, когда мотивы сохранения беременности, попасть, значит, в семью более обеспеченную, либо получить квартиру, либо что-то еще, либо, положить конец своей бурной молодости. Но последствия бывают обязательно после этого. Они только невидимы. Они видимы, но мы не осознаем их. Либо, может быть, еще один мотив какой-нибудь. Родить для себя. Был бурный роман, курортный или какой-то, с женатым, или который не захотел, обычно с женатыми. Но я хоть для себя рожу. Но ребенок-то неполноценный будет в социальном плане. Физически, может быть, ручки, ножки, все будет на месте. Но в социальном плане это будет деструктивная семья, где нет мужского сильного начала. И там будут все равно дефекты воспитания, как бы мама ни старалась. Поэтому думайте, нам же в старости потом хлебать эту чашу. Горькую ягоду я одна буду есть и давиться слезами за все содеянное в молодости. Так вот, иногда бывает так, что женщина, молодая девушка беременеет, вступает в интимные отношения, внебрачные, чтобы матери дать отвор, доказать, что я уже большая, я уже могу сама принимать решение. Хотя глубина... Связь между матерью, властной матерью часто бывает, мамой-диктатором, она не прервана. Я сейчас позволю вам зачитать письмо, которое никогда не читала. Оно лежало у меня на столе, на кафедре. Более 10 лет сейчас уже этой исповеди. Я могу сейчас ее озвучить, не называя настоящего имени автора. Когда читала лекции на первом курсе, девочка одна сразу прибежала ко мне в кабинет, потрясенная, и сказала мне, что я беременна и буду делать аборт. Я видела ее волнение, немножко с ней побеседовала и вижу, что она очень связана психологически. Эта пуповина не разрезана между мамой и ею. Я говорю: приходи ко мне на консультацию сегодня вечером. Я работала в Московской 68, консультировала от центра Каравелла, населения Верхесецкого района. Приходите туда на консультацию своим любимым. Вечером пришли они оба. Молодой человек, который работал на автомастерской, то есть у него был заработок. У него была не одна квартира, две, то есть получил наследство от бабушки еще, то есть проблемы жилищных у него не стояло. И вот я беседую с этими двумя, Ромео и Джульетта, которые нагрешили, конечно, молодость есть молодость, и многие эти вещи совершаемые. И я говорю: нарисуйте, пожалуйста, идеальный день для вас. Она рисует свой идеальный день, картинку, что она с колясочкой гуляет в парке с ребеночком, который родился. И он такую же картинку рисует, что они гуляют в парке, то есть у них общее будущее, желанное у того и у другого. И я этой девочке сказала: сегодня же вечером поезжай домой, что называется, попку в горску. собирай чемодан и уматывай из дома. Иди к своему любимому. А я тебя буду ждать звонок по сотовому телефону. Я спала ночью плохо. Бывает, когда мы ждем кого-то близкого, и он не приезжает, запоздался, и мы прислушиваемся к каждому там стуку, дверям, там, лифт или чего-то еще. Пришел, не пришел. Вот в таком состоянии провела эту ночь. А утром, когда пришла я на работу, я увидела письмо, которое лежало у меня на столе. Позвольте, я вам зачитаю. К сожалению, это исповедь, которым, наверное, многие женщины могли бы тоже подписать, что это моя история. В тот вечер, вторник, 20 апреля, я благополучно ушла из дома, оставив маме записку. Уехала к любимому. Мама наткнулась на записку только в 11 часов вечера и стала названивать не на сотовый. «Все, хорош!» Мама, папа, брат, сестра уговаривали сделать аборт, говоря, что из-за флюорографического обследования, которое я уже на втором месяце беременности проходила, может родиться нездоровый ребенок. Мама пообещала, что разрешит нам вместе жить, только лишь бы я пошла на аборт. Я обещала подумать, а утром началось кровотечение, небольшое. Врачи сказали, что выкидыш неизбежен, и, скорее всего, малыш уже умер. В среду, 21 апреля, я сделала аборт. Ощущение страшное. Не частичку тела, а огромную часть души у меня под наркозом вырезали. Мама успокаивала. А встречаться нам не разрешает. Обещание свое не сдержала. Вместе нам не дает жить, даже видеться и по телефону разговаривать. Трубку раньше меня хватает, говорит, что дома меня нет. Я с мамой почти не разговариваю, как чужие друг другу стали. Папа сказал, что до моего 18-летия, а ей было 17 лет тогда, он несет за меня полную ответственность, и жить я буду дома. Я каждую ночь, пока не проревусь, спать не могу. Мне у него дома намного спокойнее, то есть у любимого, и уютнее. Не могу я с мамой находиться рядом. Мы уже деньги на свадьбу нашли. Мать сказала, что разрешение не даст. Отец тем более. Просто так жить не дает. Замуж выходить тоже не дает. А в церковь без ЗАГСа венчать отказывается. Я еще во вторник тот, после звонка маминого, после 11 вечера, как почувствовала что-то неладное. В 3 часа ночи почти внезапно проснулась и стала писать стихотворение. Получилось стихотворение. Все, кто читал, даже мама, слез не сдержали. Я уже и на музыку положила его. В голове оно звучит постоянно. Вот это стихотворение. То есть, когда она пришла к решению под давлением родственников, будучи самостоятельно, социально и духовно незрелой, так же, как ее супруг, к сожалению, как только она принесла приговор своему ребенку, началось кровотечение. И вот тогда написал это стихотворение. «Прости меня, мой маленький котенок, что не смогла тебя я уберечь, ведь я в душе еще сама ребенок, и надо было бы нас предостеречь. Таких, как я, немало в белом свете, не все они страдают и скорбят. Ты к свету полетишь в святой карете, туда, где много маленьких ребят. Тебе там будет лучше, чем со мною, и там не будет горя, зла, беды, а смерть так часто кроет землю мглою, но ты спасен от вечной суеты. Мы встретимся когда-нибудь, поверь мне, я буду за тебя молиться, милый мой. А бабушку ты не вини, они ведь правы. И в мыслях я всегда буду с тобой. С отцом твоим начнем мы все сначала, и будет у тебя брат или сестра. Прости меня, мой маленький котенок, за то, что я тебя не сберегла». Конечно, совместных отношений после этого не было. После аборта она пришла ко мне, подавленная. Начались воспалительные процессы, ее полечили, но с милым они расстались. Об этом мы дальше будем говорить. Как влияет аборт на супружеские отношения, на гетерогенные отношения между мужчиной и женщиной. Хотя вначале обещают золотые горы, что все будет хорошо, если ты прервешь беременность. Часто бывает так, что мужчина говорит, тоже у меня знакомая женщина, сделай аборт, иначе от тебя я уйду. И женщина, чтобы держать мужчину, идет на это преступление. Но счастья после этого, полного короба, не бывает. Так вот, бывает еще момент такой, даже если беременность желанная у женщины, и вроде бы все хорошо, как ей кажется, но обязательно вначале будут амбивалентные чувства. потому что она не знает, как закончится беременность, что будет, она тревожится. А новая жизнь, которая зачата, еще нет, еще движения ребенка, ее волнует, это все впервые у нее. А если, может быть, до этого были беременности, которые заканчивались тяжелыми родами, какая-то аномалия была, то вначале первый этап беременности связан все-таки с этой тревогой. Вот. А потом уже, когда у женщин начинается первое шевеление и начинается диалог, ребеночек, как маленькая рыбка в ручке, когда мы берем, начинает шевелиться, и это его движение, это его разговор с нами, и мама им с ним разговаривает, вот тогда возникает уже другое. Вот как раз любви негромкие слова, тихие, только мама и этот малыш слышат вот этот вот их совместный разговор. Так вот, женщина и хочет ребенка в первый месяц беременности, и в то же время опасается. Если хорошо, если хорошие отношения в семье, а если нестабильные? А если в это время какая-то неожиданно беда пришла, кто-то умер, или муж потерял работу, или еще что-то, или свекровушка мозги точит, и она пытается сына к себе притянуть, что часто, к сожалению, встречается, ну и так далее. Так вот, профессор Аршавский, который все время патронировал семью Никитиных, и там у него есть такие, они написали брошюрки небольшие, книги и большие, и толстые, там есть очень хорошая мысль, что надо декрет, отпуск по беременности давать, не в последние месяцы беременности, а в первые, когда закладываются все органы, у матери начинается интоксикация, и он говорит, это организм очищается от всяких ненужных там веществ, которых у нас бывает. Поэтому это все целительно для ребенка. И в это время, чтобы мамочка отдыхала, ходила в парке, дышала свежим воздухом, погружилась в свое будущее и теперь состоявшееся материнство, наслаждалась этим. Хотя, конечно, есть какие-то болезненные симптомы, которые надо преодолевать. Это болезнь. Вот. И они в последний момент, когда уже все, уже ребенок созрел. Поэтому я ссылаюсь сейчас на ленинградского психотерапевта Захарова. Он изучал влияние родовых травм на душевное здоровье, он психотерапевт, душевное здоровье детей, желанный, нежеланный ребенок. Он автор 20 страхов, которые дети испытывают, и мы то же самое, 29 штук, ничего себе, ни один, ни два. Вот. Так вот, если ребенок был нежеланный, не вовремя, не кстати, еще там муж говорит, ты во всем сама виновата, еще и родственники начинают бомбардировать эту молодую женщину, обвиняя во всем и вся, и тоже как вот у тебя ребенок больной родится, ты облучилась и так далее, и она не видит поддержки этой, то ребенок рождается, даже потом, если после движения ребеночка начинает двигаться, там первое шевеление, последующее, папа наконец созрел, мама тоже, они поженились и так далее, но теперь повенчаем, все как-то получается не по уму у нас, с брюхом венчаемся уже, когда в животе ребёнок, вот, все не по-божьему, прости меня, Господи, то все равно уже первое заложено. Первое движение души, первый слой этого пирога под названием «Моя душа» заложена. Ты не нужен, ты не кстати. Поэтому не ждите от таких детей, я сама грешна, что ребенок будет откликаться на ваш весь зов, когда вам нужно прибить гвоздь к стене, когда вас нужно куда-то повезти. Сын это будет делать, но не с таким желанием, как тот ребенок, который вы в радости и в желанности выносили. Потому что мы первые заложили, ты не нужен. Как потом? Поэтому, ластоньки мои, я уже как-то говорила в передаче, я сейчас повторю это в следующей передаче. Приготовьте лист бумаги, карандаш. Приготовьте фломастер, я вам покажу пренатальную диагностику. То, что ребенок от вас получил, когда был в животике. Есть время листать этот листочек держать, мысленно встать на колени, повиниться перед сыном или дочкой, которым мы набросали все негативное, когда он был у нас в животике, а потом идти к Богу с покаянием. Это я скажу в следующей передаче, потому что сейчас остается немного времени у нас, 5 минут до окончания этой передачи, я в следующей это расскажу. Я надеюсь, что к следующей передаче те, кто хочет, листочек, ручку и фломастеры приготовят. Когда мы нарисуем пренатальный ледородовый паспорт нашего ребенка. С этим паспортом он выходит во взрослую жизнь. Это дитя может быть понедельника. Это дитя, у которого сильные страхи, которое переживает по любому поводу больше, чем надо, потому что мы набросали это в его душу, в маленькую душу. Это мы заложили. Мы это мама, папа и так далее. Поэтому беременность надо отпуск давать в первое, чтобы у нас родились здоровые, красивые дети, а не потом, уже задним числом, уже поздновато. когда заложено, на восьмой неделе закладывается сердечко. А в это время мама с папой ссорятся. Они еще не повенчались, не вышли в ЗАГС. Ну, просто, помните, маленькая Вера? Два одиночества встретились в большом городе. Никто никому не нужен. Мама занята, закатки делает, огурцы, помидоры, как у нас многие женщины. Все чаще всего гедонисты думаем о жизни, что какая еда в холодильнике у нас будет. Это потому что генная память говорит, что в России всегда топоносто золотуха. Сегодня урожай есть, завтра может его не быть, может быть голод. Поэтому всегда тревожимся, что завтрашний день нам принесет покушать. И чаще всего еде мы отдаем больше внимания, чем душе нашей. И душе нашим детям. Простите, я по фильму этому говорю. Вот если женщина в период беременности, вот столько забеременела, вот очень важный первый этап, встретилась с отсутствием понимания, заботы, то материнство, особенно одинокой женщины, приносит только горе и ложится тяжким бременем на ее душу, как ей кажется. Она не в силах мужественно вынести и попадает в отчаяние, находится в состоянии отчаяния. Согласно мнению авторов, ученых, психологов, медиков, женщина принимает решение прервать беременность, действует не как спокойный человек, принимающий сознательно, проанализировать свою жизнь, свои ресурсы и разумно приходит к решению, а реагирует иррационально. И там не видно никакого другого выхода из ситуации. И это момент инфантильности. Незрелости социальной, понимаете? Физически мы созрели, ребенок зреет, а социально нет. И поэтому ищем для себя самый легкий, как нам кажется, способ. У школы зло пресечь, сожрать все книги бы дожечь. У школы зло пресечь, которое у меня в семейной моей личной жизни, так надо выбросить ребенка. И все у меня вроде потом у меня, у кого-то другого наладится. Ни одна бы женщина в мире не прервала бы беременность, если бы мужчина, отец ребенка, был в состоянии принять на себя всю полноту ответственности за ребенка. И сейчас осталось 2 минутки, я хочу рассказать одну историю. Недавно консультировала женщину. Она пришла ко мне беременная, у ей 8 месяцев беременности, остался месяц. Сейчас родился славный ребенок, 3,350, рост 51, я рада за нее. 5-я беременность, но это 3-й роды. Она пришла ко мне, чтобы разойтись. Четко так. Она экономист по образованию, пришел, увидел, победил, все так рассчитала. Муж решил без ее, я уже говорила, согласия поехать отдыхать на юг. Вот, она беременная 8 месяцев. Не сказал свои мотивы, почему он поедет со старшей дочкой. Уехал. Все, губу надула, решила расходиться. Стали работать. Приходит сыночек, она с сыночком пришла, которому 6 лет. Она говорит, он так ко мне привязан. Ну вот мы с ним одно целое, думаю, так, стоп, почему мальчику 6 лет, он так от мамы не отлепляется? Я говорю, ну-ка рассказывай, что было время его беременности. Надула губкой на мужа, была беременна этим мальчиком, и говорит, я буду делать аборт, как мы часто бываем по-больному, мужу, чтобы под ребрышко. Вот. Он, говорит, такой богатырь, взял меня 2 руками и врезал меня, вдавил в косяк двери, попробуй только сделать. Беременность была тяжелая, она заложила программу смерти ребенка. Она его прокляла, ребенка, когда, понятно, приняла человека от Господа, сказала я, а здесь зачем ты мне нужен? Не нужен, буду выбрасывать и так далее. Ребенок, это была просто козырная карта, чтобы больнее сделать мужа, там какая-то была, видимо, ну, небольшая ссора в семье и так далее. Беременность проходила нелегко. Было сохранение беременности. Как только угрожала ребенку, муж говорит, так, пошли в больницу. Вызывал скорую, ее муж принимал решение. И за 2 минуты до рождения ребенка почувствовал, как у ребенка становилось сердце. Она почувствовала. Сделали кесарево, вытащили малыша, которому сейчас 6 лет уже. Но врачи сказали, еще бы 2 минуты, и ребенок бы умер. Я говорю, и после этого ты хочешь с мужем разойтись? Да приди, поди на колени, скажи, миленький ты мой, ты мне ребенка сохранил. А я такая дура, тебе еще больнее дело, тебе и ребенку. На этом мы заканчиваем. Давайте будем мудрыми. И постараемся как можно меньше делать больно себе и своим близким. Храни вас Господь.
Вы слушали очередную передачу цикла «Любви негромкие слова» психолога, кандидата педагогических наук Натальи Федоровны Алиевой. Если вы хотите задать вопрос Наталье Федоровне, вы можете отправить сообщение на WhatsApp или Viber или SMS по телефону 8-906-815-7899. Этот номер для сообщений на WhatsApp, Viber и SMS. 8 906 815 7899. Храни всех Господь.